Елена Сергеевна прищурилась и отсыпала в кастрюлю ровно полстакана манки из синей квадратной банки с надписью «Сахар». Молоко вздыбилось, будто крупа жестоко обожгла его, но Елена Сергеевна успела взболтнуть кашу серебряной ложкой, которую держала наготове. Ваня втащил на кухню танк, сделанный из тома современника за 1865 год из спичечных коробков.
«Не нужна мне твоя каша», — сказал он.
«Подай соль», — велела Елена Сергеевна.
«Посолить забыла, баба?» — спросил Ваня.
Елена Сергеевна не стала дожидаться, пока Ваня развернет танк в сторону черного буфета, сама широко шагнула туда, достала солонку и при виде ее вспомнила, что уже сыпала соль в молоко. Елена Сергеевна поставила солонку обратно.
«Баба!» — заныл Ваня противным голосом. «Не нужна мне твоя каша! Хочу гоголь-моголь!»
На самом деле он не хотел ни того, ни другого. Он хотел устроить скандал. Елена Сергеевна отлично поняла его и потому ничего не ответила. За месяц они с Ваней надоели друг другу, но дочь заберет его только через 2 недели. Елена Сергеевна обнаружила, что к 60 годам она охладела к детям. Она утеряла способность быть с ними снисходительной и терпимой. После скандалов с Ваней она успокаивалась медленнее, чем внук. А ведь Елена Сергеевна сама просила дочь прислать Ваню в Великий Гусляр. Она устала от одиночества, долгих сумерек, когда неверный синий свет вливается в комнату, в нем чернеют и разбухают старые шкафы, которые давно следовало бы освободить от старых журналов и разного барахла. Раньше Елена Сергеевна думала, что на пенсии она не только отдохнет, но и сможет многое сделать из того, что откладывалось за делами и совещаниями. Написать, например, историю Гусляра, съездить к сестре в Ленинград, разобрать на досуге фонды музея и библиотеку. Там все время сменялись бестолковые девчонки, которые через месяц выходили замуж или убегали на другую работу, где платили хотя бы на 10 больше, чем в бедном, зарплатой городском музее. Но ничего не вышло. История великого гусляра лежала на столе и почти не продвигалась. У сестры болели дети, и вместо того, чтобы не спеша обойти все ленинградские музеи и театры, Елене Сергеевне пришлось возиться по хозяйству. В музее появился новый директор, ранее руководитель речного техникума. Директор рассматривал свое пребывание в музее как несправедливое наказание и ждал, пока утихнет гнев высокого районного начальства, чтобы вновь двинуться вверх по служебной лестнице. Директор был Елене Сергеевне враждебен. Ее заботы о кружках и фондах отвлекали от важного начинания — сооружения памятника землепроходцам, уходившим в отдаленные времена на освоение Сибири и Дальнего Востока. Землепроходцы часто уходили из Великого Гусляра, города купеческого, беспокойного, соперника Архангельска и Вологды.
«Баба, а в каше много будет комков?» — спросил Ваня.
«Елена Сергеевна», — сказала Шурочка, — «без вас они засыплют, а вас даже Белосельский слушается».
«Я власти не имею», — напомнила Елена Сергеевна, — «я в отставке.
Вас весь город знает».
«Я сейчас».
Елена Сергеевна прошла в маленькую комнату и скоро вернулась. Она причесалась, заколола седые волосы в пучок на затылке. На ней было темное учительское платье с отложным очень белым воротничком, и Шурочка снова почувствовала робость, как 5 лет назад, когда она в первый раз пришла в исторический кружок. Елена Сергеевна в таком же темном платье повела их наверх, в первый зал музея, где стоял прислоненный к стене потертый бивень мамонта. Висела картина, изображающая повседневный быт людей каменного века, а на витрине под стеклом лежали в ряд черепки и наконечники стрел из неолита, найденные у реки Гусь дореволюционными гимназистами.
«Так ты посидишь немного?» — спросила Елена Сергеевна.
«Конечно, я сегодня с обеда свободна».